В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Политик Алексея Навального, который 17 января вернулся в Россию из Германии, через суд уже 18-го отправили под арест. Репортаж агентства «Рейтер».
Они боятся, и боятся они вас.
Алексей Навальный не вернется домой еще месяц, в лучшем случае. Суд, неожиданно проходивший прямо в отделе полиции в Химках, куда оппозиционного политика доставили в воскресенье буквально с самолета, арестовал Навального на 30 суток. Его обвиняют в нарушении обязательств условного срока по делу Ивраше. В случае признания его вины на суде 2 февраля он получит реальные 3,5 года тюрьмы за вычетом 10 месяцев домашнего ареста. Навальный убежден, что его преследование политически мотивировано. Еще до объявления об аресте он призвал соратников выходить на улицы.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь. Выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя. И за свое будущее.
Алексей Навальный на суде успел призвать к акциям протеста. Сегодня мы видим, что московское метро набито патрулями полиции и Росгвардии, как при осадном положении. Ну, как будут развиваться события дальше, мы поговорим в студии. Игорь Драндин, политик на связи, будет тоже политик и публицист Леонид Гозман, и из США с нами экономист и политолог Владислав Иноземцев. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, на ваш взгляд, Алексей Навальный знал, что его закроют, или была какая-то надежда более умной контр-игры Кремля, чем то, что мы сейчас видим?
Я думаю, конечно, он понимал все риски. Было ясно, что его объявили в федеральный розыск, и, конечно, это было сделано все не случайно. Он, как мне кажется, не имел какого-то плана действий. Единственный план, который мы сегодня вот увидели, это новый фильм о Путине. Собственно говоря, это все. Но, как я считаю, у него просто не было выбора. Он должен был вернуться в Россию, иначе бы он бы просто перестал бы быть Алексеем Навальным. Он лидер в каком-то смысле оппозиции нашей российской, поэтому иного варианта у Алексея просто не было. Он должен был вернуться, он это сделал. Он, конечно, молодец. Единственное, наверное, за что можно его немножко покритиковать, так это за то, что он не озвучил план действий. Он просто сказал, я возвращаюсь.
А как играть с открытыми картами, понимаете, с ними?
Все равно, было бы неплохо, чтобы он сказал, что вот я возвращаюсь, и мы намерены участвовать в выборах в Госдуму, и мы будем делать вот это и это. Ничего такого сказано не было. Единственный его поступок – это возвращение и выход нового фильма. Согласитесь, что было бы гораздо лучше, если бы он озвучил бы еще и некоторую стратегию и предложил бы какие-то тактические шаги. Но его возвращение – это тоже очень сильный, очень смелый шаг, просто беспрецедентный. Я восхищаюсь мужеством Алексея. Он большой молодец.
Ну вот молодец, то он молодец, но люди скажут, а как же дальше действовать? Можно было, наверное, тот же самый поступок совершить в какой-то ситуации более благоприятной. Ну даже включая, так сказать, я не знаю, там просчитать, что в мороз людей будет там вдвое меньше, чем в нормальную погоду, например.
Ну, я думаю, что если бы он бы затянул бы с возвращением, были бы другие риски. Но, во-первых, чем ближе к выборам в Государственную Думу, тем больше вероятность того, что Алексея посадят по новому уголовному делу.
Сейчас уже заочно,
сейчас
вот,
много...
если он бы был в Германии, его бы заочно, так сказать, осудили,
да,
вы думаете?
Без проблем. Сейчас пока нет уголовного дела, по которому его могут отправить в СИЗО. Ну, то есть есть уголовные дела, которые открыты, но пока там еще ничего не ясно, непонятно. Вот. Поэтому в данном случае риски были минимальны. Вот. То, что его отправили в СИЗО по вообще каким-то странным основаниям, ну, это как бы это история другая. Здесь как бы у него еще есть возможность через 30 дней получить какое-то выгодное для себя решение. Возможно,
мне вот кажется, что здесь отпустят. Еще есть, знаете, какой момент, то, что я вот читал сегодня юристов, у нас есть это на сайте, хороший очень материал с разными юристами, они показывают, что вообще-то не было физической никакой нормы закона, как его можно было задержать, и задержали вообще без нормы закона, то есть нарушили законодательство вот при принятии этого решения Химкинского суда. Там формула «продлили срок задержания», а, собственно, задержание это было не очень понятно, на каких основаниях. То есть, в принципе, сейчас еще апелляция может быть в ближайшие несколько дней.
Да, конечно. Юристы утверждают, что в законе в принципе нет основания, чтобы Навального в нынешней ситуации отправить в СИЗО. Для людей, которые условно осуждены, такого просто не существует. Вот. И я тоже посмотрел закон, попытался найти эти статьи, и действительно этого всего нет. То есть, если действовать прямо по закону, то Алексея должны освободить из СИЗО. Но понятно, что это решение чисто политическое, и к закону все это никакого отношения не имеет.
То есть, власть решила показать, что она будет действовать не по закону.
Власти нужно только одно. Объяснить это людям, которые смотрят федеральные телеканалы. Им нужно сказать, что Алексей оказался в СИЗО из-за того, что он якобы нарушил какие-то условия условного заключения. Или там, как это называется точно. Неважно. Сейчас это основание, в принципе, есть, и его уже озвучили по всем федеральным каналам. Эту информацию сказали очень скудно, дали какие-то данные, и в целом люди думают, наверное, он действительно что-то там сделал не так, не пришел там, не отметился, или еще допустил какие-то нарушения, и именно по этой причине вот его отправили в СИЗО, а там уже будут решать, что с ним делать дальше. Никто же в детали погружаться не будет. Даже среди нашей оппозиции мало кто полезет в закон, чтобы его там посмотреть, почитать. На это там нужно время, да еще и неплохо бы человеку вообще в юридических там деталях как-то ориентироваться, как-то разбираться, что-то знать.
Хорошо, Леонид Гозман с нами. Леонид, что вы скажете? Зачем Алексею Навальному, который чудом выжил после тяжелейшего отравления этим вот отравляющим веществом «Новичок», что установлено уже абсолютно достоверно разными лабораториями, зачем ему было вот сейчас именно рисковать своей жизнью? Слушайте, он попал теперь в тюрьму.
Мне кажется, что его решение вернуться абсолютно правильное и естественное. Знаете, у меня не было, я не принадлежу к числу его фанатов, так сказать, что-то мне нравится из того, что он делает, и говорит, что-то мне нравится, но тем не менее у меня не было ни на секунду сомнений, что он вернется, причем вернется даже в том случае, если ему точно гарантируют, что он прямо с аэропорта поедет там лет на 10 в лагеря. Вот никаких сомнений, потому что по нескольким причинам. Во-первых, вот Игорь сказал, если бы он не вернулся, да, то он очень быстро превратился бы в заслуженного ветерана. Он не хочет быть заслуженным ветераном, он хочет быть президентом России. Да? Но если ты хочешь быть президентом России, ты, соответственно, идешь на риски и платишь. Да? Вообще, для того, чтобы заниматься оппозиционной политикой в России, надо быть каждый день готовым к тюрьме и к смерти. Вот это необходимое условие, но недостаточное, все равно может не получиться. Но если этого нет, вот если этой готовности погибнуть нету, то даже не надо пытаться. И мне кажется, что он сделал все правильно. Мне кажется, тут я не согласен с Игорем, мне кажется, что это правильно, что он никакой программы не объявляет. А зачем объявлять программу? Зачем? Ему надо поддерживать вот тот имидж, который есть. А имидж это замечательный. Тупость Кремля, фантастическая, конечно, тупость. И его, в совокупности с его смелостью, самоотверженностью, сделали так, что у нас про Россию теперь есть две фамилии. Путин и Навальный. Знаете, вот больше никто никого не знает. Вот есть два человека. В свое время так про Южноафриканскую республику. Был президент де Клерк и был Нельсон Мандела. Про Польшу был Ярузельский, был Валенса. Все. Все. Он стал номером два или номером один. Я уж не знаю, как это правильнее сказать. Но понятно, что он стал главной альтернативой Путину. Вот. И это может обсуждаться и не приниматься политической тусовкой в Москве, где много своих, так сказать, претендентов, заслуженных, действительно уважаемых людей там, и так далее. Но если вы возьмете какой-нибудь город Смутаракханск, да и даже в любой район Москвы, где человек не следит, понимаешь, не сидит там часами в интернете, не смотрит «Дождь» от начала до конца или не слушает «Свободу» от начала до конца, он что знает? Есть Путин, который его достал. Во, уже все, больше, так сказать, не могу, да? Значит, а кто есть против него? А вот есть этот парень Навальный. Нормально, значит, Навальный. Вот отлично. Поэтому ему не надо никакие там программы сейчас озвучивать, тем более долгосрочные. Зачем это? Он это озвучит, а начнется дискуссия. Нет, здесь он не прав, здесь надо не так. Ну, ничего не надо, я вернулся. Я вернулся. Заодно ударил сейчас по причинному месту, так что мало не покажется с этим фильмом про дворец. Ну, молодцы ребята вообще. Великолепно все делают, мне кажется.
Леонид, ну, понимаете, есть решения, может быть, правильные, высоконравственные, но иногда они своевременные. Или можно было лучше просчитать. Или еще, например, есть такой аргумент, ну вот, наверное, он хотел убедить тех людей, которые говорят, что он агент Кремля, что он не агент Кремля. Они, кстати, все равно говорят, что он агент Кремля. Нужно ли было с ними вот за эту группу бороться таким образом? Если, знаете, в спецблоке московской этой матросской тишины, ну, кто даст гарантии, что отравители не придут завтра ночью, понимаете? Вот.
Ну, слушайте, ну, Алексей, ну, точно не дурак, да, вот точно не дурак, да, и это он, конечно, понимает. Он понимает, что его жизнь на волоске. И он на это идет. Это неизбежный риск вот этого процесса, пути к должности президента Российской Федерации. Он включает в себя смертельный риск. Ну что, а Валенса не рисковал, Мандела не рисковал. Рисковали все. Это нормальный путь, другого нету. Вот в такой системе другого нет. И мне кажется, что он убеждает не вот так тех людей, которые думают, что он там агент Кремля. Я думаю, что он убеждает население Российской Федерации, народ Российской Федерации, он убеждает в одном всего лишь тезисе. Он альтернатива Путину. И чем больше Путин на него наезжает, вот с арестами, идиотизмом этим, Вентиловым во Внуково там и так далее, да, чем больше Путин это делает, тем больше он признает именно Алексея Анатольевича Навального альтернативой себе. Вот ровно этим. Ровно этим. Понимаете, генерал Рузельский тоже, может быть, мог говорить, кто такой Валенса. Подумаешь, там председатель профсоюза в Гданьске. Вот. А все было понятно, что вот либо скинуть Рузельского, и будет Валенса. Так случилось. Поэтому мне кажется, что он сделал все абсолютно правильно и своевременно. Потому что, понимаете, ведь его задача на самом деле, то есть, ну, это у меня никакой не инсайт, мы с ним, в общем, знакомы, ну, знакомы, но, так сказать, не близко очень, скорее шапочно, да. Так вот, у меня нет никакого инсайта от его команды, но я думаю, что задача его, ну и вообще всех этих ребят, всей этой группы, задача не выбор. Не выбор в Государственную Думу. Мне кажется, что борьба сейчас идет вот за что. Когда этот режим рухнет, а я уверен, что он рухнет, просто потому что, ну, режим настолько некомпетентен, настолько непрофессиональный, настолько труслив и настолько презираем, что вряд ли он может долго стоять. Мне так кажется. Да? Мне кажется, что он исчерпан. Ресурс исчерпан. Так вот, когда режим рухнет, он ведь не на выборах рухнет. Понимаете? Не будет же такой ситуации, что вот есть выборы, и мы с вами идем на выборы. Вот есть Путин, вот есть Навальный, есть Тюткин, Пупкин, там, и мы с вами решаем, за кого голосовать. Такого не будет, конечно. Да? Режим рухнет как-то иначе и, к сожалению, страшнее. И будет период неправовой ситуации. Вот неправовой ситуации. Как кто-то должен взять на себя ответственность, чтобы, ну, какая-то там, какой-никакой порядок, чтобы был в стране. Там, ну, надо готовить, будет нормальные выборы и так далее. И возникнет какой-то там комитет национального спасения, переходное правительство национального единства. Я не знаю, что это будет. Да? Как-нибудь он себя назовет. Вот туда будут востребованы люди. Туда. И мне кажется, что борьба идет за то, кто будет востребован на эту позицию после падения режима. И на сегодняшний день Алексей, очевидно, в этом лидирует. Просто потому, что он самый известный оппозиционер, самый известный. Он ведет себя достойно, он себя ведет нравственно. Это, в общем, очень важно на самом деле. Он вызывает симпатию, вызывает, так сказать, готовность пожертвовать жизнью и так далее. Вот. И большинство людей, которые готовы будут признать его в этом качестве, им все равно, какая у него программа, понимаете? Им все равно вот эти все детали, из-за которых спорят такие политически активные люди, как вот мы с вами. Это им все равно. Понимаете, вот во главе этого переходного правительства национального единства, ну, естественно, я придумал название просто, значит, будет стоять, должен стоять человек, имя которого не вызовет удивления в стране. А кто это такой? имя Алексея Навального удивления не вызовет. Потому что уже все знают, очень многие знают. Есть Путин, есть Навальный. Путин ушел, ну, стало быть, должен быть Навальный. Вот. То есть, а выборы – это так. Выборы, мне кажется, что выборы имеют значение, очень большое, безусловно, дай бог удачи всем, кто в них участвует, но они имеют значение с точки зрения подготовки к восстановлению страны, к строительству на руинах. Вот что-то вот такое, по-моему.
Леонид, ну вы как-то размечтались, а мы давайте теперь заглянем в Америку к Владиславу Иноземцеву. Владислав, добрый вечер. Ну, у нас вечер, у вас не вечер. Скажите, а как там в Вашингтоне-то? Знают о том, что Алексей Навальный арестован, пишут об этом, обсуждают? Или там подготовка к инаугурации нового президента все затмило вот это вот суечение, которое в России происходит в политических кругах?
Михаил, вы знаете, я, к сожалению, должен вас разочаровать, но я в Киеве, и поэтому тут
я не разочарован,
обсуждая дикие морозы, которые здесь сюда пришли неожиданно. Можно я тогда чуть-чуть продолжу мысли уважаемых коллег? Здесь какая ситуация? Я постоянно слышу параллель. Во-первых, я, безусловно, восторгаюсь мужеством Навального, здесь нет никаких сомнений, и полностью согласен и с обоими выступавшими относительно того, что иного выбора у Алексея Анатольевича просто не было. Он чувствует себя политиком, другой вопрос, является ли он им. И в таком контексте, естественно, любое отсутствие долгое на российской политической арене, оно было смерти подобно. Здесь об этом все сказали, я не буду повторять. Но здесь есть одно существенное отличие, допустим, от тех героев, которых тоже сегодня упоминали. Например, я говорю о Манделе или о Валенсии. Все-таки надо понимать, что в ситуации с Россией, Южной Африкой и Польшей есть большие различия. Потому что в первых двух случаях, когда мы говорим о Южной Африке и о Польше, речь шла не только о персоналистском правлении, против которого восставали недовольные. Речь шла о системах, историческая, скажем так, бесперспективность которой была довольно очевидна. Это коммунизм в Польше и система апартеида в Южной Африке. И в этом отношении борьба шла не просто против режима там, Путина, Иванова, Сидорова, так сказать, или там, еще какого-то диктатора, а именно против системы. И эта борьба объединяла по определению гораздо большее число людей, чем сегодня находится сторонник Навального. Второй момент очень важный заключается в том, что если мы вспомним путь Манделы, например, то мы можем констатировать, что за 20 лет он прошел фактически все пути иерархии, все ступени иерархии в Африканском национальном конгрессе. В случае с Валенсией, он бы действительно был председателем крупного отраслевого, а потом общенационального профсоюза. То есть в данном случае речь опять-таки шла о том, что это были оппозиционеры, возглавлявшие серьезные организации, которые были известны в стране и без них. И вот этот момент, на мой взгляд, весьма существенен.
Ну, Навальный, у Навального же есть сеть штабов общенациональная, которая, пожалуй, знаю, сейчас больше, чем у любой партии, которая зарегистрирована, так сказать, оппозиционная. Ну, давайте будем смотреть фактам в лицо.
Нет, я согласен. Я просто хочу подчеркнуть все-таки, что, на мой взгляд, Навальный сегодня выступает в гораздо большей мере героической личности, чем первые два товарища, которых мы сегодня упоминали. Но в этом же контексте все-таки его шансы на то, чтобы опрокинуть эту тиранию, которая сегодня складывается в России, меньше. Я еще раз повторю, я не буду сейчас вдаваться в детали, я не вижу пока объективной революционной ситуации в России, в отличие от той ситуации, которая была в ЮАР или в Польше.
Ну да, в последнее время, Владислав, такие мрачные тексты о том, что в России ничего изменить нельзя по объективным причинам. Но если вы изложите эти несколько объективных причин, мы будем вам благодарны.
Нет, Михаил, смотрите, объективные причины, во-первых, я не говорю об этом не в последнее время, я еще с начала 10-х годов говорил о том, что Путин вполне пожизненный президент, и я не вижу особых шансов гражданского общества его свалить. Я остаюсь при этом же мнении. Я считаю, что то, что мы сейчас видим, это переход от, скажем, первых двух десятилетий путинизма к третьему. То есть на первом этапе Путин пытался расположить к себе общество экономическими успехами. Он пытался создать мощную экономическую базу своему режиму. Пытался очистить преданную ему элиту от тех, кто, в общем, был ему недостаточно лоялен. Это ему удалось. На втором этапе он пытался создать легитимацию своего долгого правления через вечные ценности, консерватизм, русский мир, скрепы и так далее, и так далее. И в общем и целом в обоих случаях он достиг частичных успехов. То есть элита довольно консолидирована, она понимает, что от Путина зависит возможность дальнейшего обогащения. С другой стороны, определенная, скажем так, легитимация его с точки зрения, там, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, она, пусть и в очень убогих формах, да, но так или иначе массам продана на протяжении последних 10 лет. И сейчас, по большому счету, у Путина возникает следующий момент. У него нет возможности движения вперед, развития ни экономического, ни имперского, но у него есть очень мощный аппарат подавления и очень серьезные понимание населения того, что может быть хуже. Поэтому в данном случае, мне кажется, что когда сейчас Путин, и это правильно отмечали коллеги, действует абсолютно вне любых рамок закона, он просто начинает определенный, пока локальный, потом, может быть, более широкий террор. И вопрос будет заключаться только в том, насколько долго население позволит ему над собой творить такие вещи. Я могу сказать, что я здесь не очень оптимистичен. Вспомним, допустим, 2013 год. Допустим, ситуацию с Удальцовым, когда большинству российских демократов и оппозиционеров казалось, что вот замахнуться и посадить Удальцова – это сродни политическому землетрясению. Ну, Удальцов сел, вышел, исчез. Поэтому я очень не хотел бы, чтобы то же самое случилось с Навальным, но я вполне не исключаю такой вариант. Потому что, еще раз повторю, я не вижу пока среди большинства, даже там, серьезного меньшинства, там 20%, трети населения страны, желание жертвовать нынешним уровнем благосостояния и спокойствия ради каких-то перетрубаций.
Хорошо, давайте мы теперь посмотрим, что сегодня происходило. Сегодня в Думе была забавная такая процедура, ну вот выступали разнообразные, так сказать, и официозные политики, и как бы оппозиционеры, и кляли Алексея Навального, это и Вячеслав Володин, и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский.
Сегодня в виде инструмента используется Навальный, с западными спецслужбами, Госдепом, у всех должно быть понимание, что все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь не проводил их политику. Но в политике таким не место.
К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемого Навальным. И хочется называть даже это имя, навалились на Россию. Его обслуживают минимум 4 разведки. ЦРУ это точно, МИ-6 абсолютно точно, и БНД, которая сопровождала и самолеты провожала.
У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведет антигосударственную линию. Как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль, у которых 3 варианта пути. Я об этом сказал 20 лет назад. Тюрьма, иммиграция или могила.
Ну, не сомневайтесь, что Сергей Миронов присоединился к этому славному, в кавычках, хору и тоже налил грязи на Алексея Навального, ну, по-моему, без таких вот брутальных угроз, как господин Жириновский. Вопрос Игорю Дерандину. Игорь, а как вы воспринимаете вот это шоу, которое происходит в Думе? С одной стороны, они вроде как обличают Навального, а с другой стороны, рекламируют.
Знаете, я даже рад, что сейчас стали Навального связывать с западными спецслужбами. Я объясню, почему. Очень уже длительное время у нас наша Государственная Дума и многие официальные лица нам рассказывают такую сказку, что вот смотрите, мы, конечно, не очень честные люди, наверное, воруем, но мы спасаем Россию от западного влияния.
Кстати говоря, кругом... я замечу, что сегодня они внесли в повестку дня специальный закон о том, что чиновников не будут наказывать за коррупцию, если там были какие-то непреодолимые обстоятельства смягчающие. То есть это закон о вольности чиновничества, наверное, такое, извините, да. Просто важно.
Я хотел сказать о том, что многие годы наша власть нам рассказывала так, что да, мы не очень честные люди, но мы защищаем Россию от некого вмешательства извне. И в результате, когда наши граждане смотрят телевизор, не смотрят больше ничего, они думают, что вот есть граница России, там НАТО, и в любой момент войска могут ворваться и начать нашу территорию захватывать. Я не шучу, когда я участвовал в выборах и общался с бабушками, некоторые примерно так и говорили, что, мол, смотрите, что в мире-то происходит, кругом НАТО, нас хотят захватить, там поработить и забрать наш суверенитет. Люди в эту чушь верили. И когда сейчас с Навальным начали связывать вот все эти сказки про ЦРУ, про МИ-6 там, и прочие разведки, то в какой-то момент люди начнут понимать, что вся эта вот история про зарубежное вмешательство и влияние – это такая же полная чушь, как и все остальное. Это очень здорово, потому что когда человек смотрит на Ютубе ролик, который снял Алексей Навальный про коррупцию чиновников, а потом им этот чиновник рассказывает о том, что Навальный это некий человек,
агент ЦРУ,
да, который работает на ЦРУ, то в голове эти два факта ну, никак не связываются. Человек делает правильный вывод, что про ЦРУ это ложь, а вот то, что наш чиновник ворует, да, это правда. Поэтому я считаю, что это очень хорошо. Сейчас этот миф станет как бы там постепенно обесцениваться. Вот. А то, что наша Дума сейчас истерит, ну, прекрасно. Истерика в Думе, это, я считаю, хороший показатель. Значит, оппозиция делает все правильно, так как надо.
Ну, слушайте, а почему все-таки довольно большое количество людей не хотело, судя по социологическим опросам, поверить в то, что Алексея Навального действительно отравили, что есть группа вот этих отравителей из ФСБ, что они за ним гонялись, так сказать, ездили, там возили этот яд, может, еще кого-то натравили, Бог его знает, в ближайшее время, может быть, узнаем. Вот почему сознание человека, вы же общаетесь, так сказать, как политик российского, не может воспринять вот эти очевидные, достаточно и убедительные, логичные доказательства?
Я бы не верил социологическим опросам, которые в последнее время у нас активно появлялись. Если посмотреть их немножко подробнее, то там очень маленькая выборка. И такая маленькая выборка вызывает очень много вопросов, безусловно. Вот. Это, во-первых, почему, если даже представить,
давайте
что...
Поверим, что
давайте
это правда.
Если мы поверим, почему они правильные, ну, тогда, может быть, вот у меня такая гипотеза, что люди просто говорили неправду. Вот какая-то часть людей, она не говорила про так, как люди ну, действительно думали. Они говорили, да, наверное, это какая-то фальсификация, да, возможно, это там западные спецслужбы что-то выдумывают. Хотя в действительности люди подозревали, что за этим стоят российские власти. Ну вот я думаю, что примерно так. Есть люди, которые сомневались, и те, кто сомневались, совершенно точно, просто побоялись сказать версию, которая ну, явно не вызовет там какого-то теплого отношения со стороны нашей власти.
Ну, вот Алексей Навальный, он же ставит задачу умного голосования. И, кстати говоря, в последних своих выступлениях он призывает идти на выборы и умным голосованием снести Единую Россию. Получается, что он призывает снести Единую Россию в пользу Миронова, Жириновского и Зюганова, которые поливают его грязью с трибуны, рассказывая, что он иностранный агент. Что-то в этом нелогичное получается.
Здесь действительно много нелогичного. У меня много вопросов к этой вот концепции умного голосования. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что ничего лучше, к сожалению, сейчас у нас нет. Проблема умного голосования нам понятна. Ну, их как бы там несколько. Ну, да, с одной стороны, очень часто приходится выбирать совершенно неприемлемый вариант. Ну, просто потому, что этот неприемлемый вариант идет не под брендом «Единой России». Если какой-то негодяй из ЛДПР, который реально хуже Единоросса, хочет получить мандат, то умное голосование вполне может сказать, да, идите и голосуйте за него. Часто решение о том, кто войдет в список умного голосования, принимается, ну, скажем так, из личных симпатий конкретных людей, которые этот список формируют. Вот, например, в Москве не поддержали Юнимана. Ну, это совершенно вот, очевидно, неправильное решение. Часть кандидатов, которые попадают в этот список, туда попадают на основании неких загадочных социологических исследований, которые никто не видит, которые никоим образом авторы, которые якобы делают эти опросы, ну, ничего про них никому не рассказывают. Это, конечно, тоже неправильно. Но, с другой стороны, а какая есть альтернатива? Если оппозиция сегодня не может добиться регистрации своей партии на выборах, то приходится действовать по сценарию. Мы выбираем кого угодно, но только не кандидатов от партии Путина. Другой тактики ну, просто не существует. Тактика бойкота, она ужасна. Тактика бойкота, это значит, что
но
часть
Алексей
людей
отказался,
просто выпиливается
из
процесса полностью.
Хорошо.
Так делать нельзя.
Хорошо, Леонид, что вы скажете? Вот действительно, есть тут такое противоречие политическое? Ведь то, что мы увидели вот буквально сегодня, вы уже сказали об этом фильме, он тоже заканчивается призывом к умному голосованию. Вот оно, конечно, умное, но я не знаю, насколько оно пугает российскую власть. В конце концов, Владимир Путин вполне может работать с Думой из своих не иностранных агентов Миронова, Зюганова и Жириновского без всякого, мне кажется, господина Володина, например. Да, будет там большинство вот это вот красно, я даже не знаю, какого еще цвета, розовое, что ли, да?
Нет, ну этот цирк действительно может существовать в любом варианте при любых исполнителях. И действительно, чем Зюганов хуже Володина, одинаковые ребята, мне кажется. Но, вы знаете, Миш, мне кажется, что сейчас обсуждать будущие выборы, ну, Алексей призвал, ну, правильно сделал, что призвал. Но вообще всерьез сейчас это обсуждать, ну, послушайте, они их еще 20 раз отменят, чрезвычайное положение объявят и так далее. Обратите, кстати, внимание, что они...
Зачем им объявлять, подождите, зачем им объявлять чрезвычайное положение? Вы что, верите, что по призыву Алексея Навального и его друзей вот в ближайшую субботу в центре Москвы будет большая акция протеста?
Миша, ну что значит зачем? А зачем они это Вентилова во Внуково устроили? Скажите, пожалуйста. Понимаете, они иррациональны. Их рациональность находится в голове одного человека, всего одного, который, похоже, не очень смелый, который, похоже, не очень, так сказать, уже держит поляну. Так что они могут сделать все, что угодно. В общем, обсуждать голосование, которое будет через несколько месяцев, мне кажется, рановато сейчас. Я хочу другую, так сказать, вот есть у меня один умный мысль, которую я хотел бы с вами поделиться. Значит, понимаете, вот Владислав говорил, что там Мандела, вот у него была структура для разрушения, так сказать, режима. У Валенса была, а у Алексея Анатольевича ее нету. Ну, во-первых, я согласен, Миша, с вами, что действительно, конечно, если у кого есть какая-то структура сетевая, так это у него. Больше, как раз, ни у кого нет. А у него эти штабы там везде понатыканы. Ну, вот. Но не в этом даже дело. А дело в том, что сокрушить режим вообще нельзя. Вот мне кажется, это вообще неправильный подход, знаете, такой к стране как к объекту воздействия каких-то вот героических или очень умных людей. Знаете, это не тазик с водой, который можно вот так вот, знаете, покачать и расплескать воду оттуда. Черт с два, это океан. Это океан. И законы этого океана нам, в общем, далеко не всегда известны. Чаще всего неизвестны. Понимаете, вот если ты идешь... Если ты идешь, например, не знаю, под парусом, то ты не можешь ветер определить, назначить ветер туда, куда тебе надо. Нет. Ты можешь понять этот ветер и подстроиться к нему. Если хорошо подстраиваешься, ты дойдешь до цели при любом ветре на самом деле. Но ты его не определяешь. Понимаете? И мне кажется, что задача не в том, чтобы вот что-то там раскачать, перевернуть там и так далее. Ребята, да кто мы такие? Кто они такие? Кто вообще? Кто я такой? Да? Чтобы... Тут, понимаешь, страну переворачивать. Там уже были большевики, хватит. Да? Есть какие-то законы, по которым эта страна развивается. Мне кажется, что время этого режима подходит к концу. Мне кажется, что его ресурсы исчерпаны. Про финансово-экономические...
Доказательства надо приводить. Почему исчерпан? Что, 5 миллионов бюрократов, которые кормятся за счет, так сказать, высасывания государственного бюджета, они исчерпали свою возможность опираться на силовые структуры?
Значит, я могу привести некоторые примеры. Действительно, да. Значит, ну, повторяю, я не хочу влезать в финансово-экономическую сферу, просто потому что в присутствии Владислава Иноземцева это было бестактно с моей стороны. Он, например, понимает лучше, чем я, на порядок. Вот. А я скажу вам другое. Ну, например, пресс-конференция президента Владимира Путина. Значит, единственная за год большая, такое мероприятие и прочее. Вот, а теперь смотрите, что людей интересовало. Ну, во-первых, большинство людей это вообще не интересовало, да, что говорит президент. Так? То есть он перестал быть интересен. А те, кого это интересовало, их интересовало, назовет он фамилию Навального, наконец, осмелится ли, разрешил ли ему придворный астролог или не разрешает до сих пор, и вообще, чего он будет говорить на эту тему. То есть, интересовал, опять же, Навальный, а не Путин. Да? Значит, когда Франклин Рузвельт пришел к власти в Соединенных Штатах, период Великой депрессии, в очень тяжелый период для истории Америки, да, то тогда одним из символов Америки, символ, была картинка такая, когда семья сидит там, дедушка, бабушка, папа, мама, ребенок, собака, кошка, что-то, все они сидят и смотрят на радиоприемник. А оттуда, значит, доносится голос их президента. Да? Он раз в неделю обращался к My Fellow Americans и что-то такое говорил. Да? Вот это государство, действительно. А когда первое лицо государства говорит, а всем начхать, понимаете, вот, вот вообще никому не интересно. Да? Это падение авторитета этого самого государства. Дальше. Значит, посмотрите. Посмотрите. Значит, есть некоторое число самых ближайших его там, друзей, там, я не знаю, по Дрезденскому отделу, кооперативу «Озеро». Не знаю, почему. Я не имею чести их знать. Они близки ему и так далее. Возможно, что их все устраивает. Возможно. Но у меня, с ними я не общаюсь, но у меня остались с прежних времен, остались некоторые знакомые, которые занимают достаточно высокое положение и сегодня. И в разных, между прочим, сферах. И вот я с ними периодически разговариваю, спрашиваю, слушай, как вообще, как дела-то, что происходит? Я ни от одного из них, вообще ни от одного ни разу не слышал оптимистической оценки. Что, знаешь, да у нас все нормально. Слушайте, да вот то, что вы там вообще несете в интернете, да все фигня полная, у нас все зашибись, у нас хорошо, у нас командир на коне, у нас вообще все здорово, да? Наоборот, они все говорят, ой, что творится, что творится, что они делают, показывая на этаж выше, они же вообще ничего не понимают, куда они ведут страну и так далее, да? Мне кажется, что, да, ну, падает рейтинг. Естественно, рейтинг падает, мы это видим. И здесь важна, как говорят, не абсолютная величина, а производная. То есть динамика рейтинга важнее, чем абсолютное значение, чем абсолютное значение рейтинга. Ну и так далее. И я думаю, что у нас формируется запрос на изменения. Вот он формируется. Потому что мечта Путина какая? Вот что делает Владимир Владимирович? Вот его ругают, говорят, у тебя нету, значит, картины будущего, ты не даешь картину будущего и так далее. Ну, я же понятно, не дает. А почему он не дает? Потому что у него самого он мечтает, его мечта – это день сурка. Вот мы просыпаемся каждый раз в том же самом дне, в котором заснули, который прожили вчера. У нас новая ракета, которая летает с тремя скоростями света. У нас мультфильм новый про эту ракету. Ему скоро Оскара за это дадут, я думаю, за эти мультфильмы. У нас новый заговор русофобов. Новая встреча с рыбаками, дизайнерами, пахарями, там, я не знаю, кем еще. Это все те же самые люди из того же ФСО. И так далее. Так вот, эта ситуация, может быть, устраивает условного Сечина или Ротенберга. Может быть. Может быть, им вот так и хорошо. Да? Но людям, которые мне совсем не симпатичны, но которые на этаж ниже, и которые другого поколения на поколение ниже, их это тоже не устраивает, потому что они хотят будущего. Это будущее, которого они хотят. Это не мое будущее. Я не хочу этого будущего для страны. Да? Но они-то хотят, вот этим молодым волкам тоже не нравится. Они тоже хотят. Они,
молодым волкам многим хочется дворец в Геленджике и, так сказать, повторить опыт Ротенбергов, Тимченко и прочего по высасыванию государственного бюджета. Вполне возможно, что это и так. Я хочу еще к Владиславу Иноземцеву, раз мы его все-таки тут упомянули, только что обратиться. Ну хорошо, вы нам мрачную часть показали. А есть ли какие-то объективные действительно основания? Может быть, у них шансов меньше для перемен, вот с точки зрения, например, экономики, санкций. Вот сегодня Америка ввела санкции против этого трубоукладчика на Северном потоке. Вот. А господин Помпео, хоть и уходящая администрация, обещает продолжать рассматривать новые санкции дополнительные против режима Владимира Путина. Ну и вообще, раз вы уж в Киеве, а не в Америке, там же тоже было такое, что, знаете, Тимошенко сидела в тюрьме, как сейчас Навальный, да, а Янукович сидел у власти, и, наверное, в конце 2013 года никто не мог, ну, перед волнениями и Майданом, никто не мог сказать, что он свалится в течение 2-3 месяцев. Ведь есть же основания к тому, что режим в Украине рухнул, ну и в России что-то может подобное произойти.
Нет, смотрите, я в данном случае же не отрицаю того, что что-то подобное может произойти в России. Я просто хочу отметить два обстоятельства. Смотрите, во-первых, если мы говорим чисто о России, да, то экономически режим достаточно устойчив. Мы видим его резервы, мы видим количество денег, которые он имеет. Мы понимаем, что резервы эти не тратятся, что с этого года начинается масштабная программа заимствования, через которую будет финансироваться бюджетный дефицит. Мы при этом видим так неспешным образом, что нефть, которая там совсем недавно была 20, потом 30, сейчас уже 56, и при нынешнем курсе рубля у Путина вообще может оказаться профицитный бюджет по итогам этого года. То есть с точки зрения выполнения тех обязательств, которые власть взяла перед гражданами, я думаю, что все будет хорошо. Экономика, безусловно, слабое место Путина, потому что создана им силовая олигархия. Она сейчас потребляет все больше и больше денег. Это коррупционная пирамида, которую он сам построил. Она требует огромного количества ресурсов. И эти ресурсы будут только расти, иначе она перестанет быть лояльной. В этом отношении, на мой взгляд, я считаю, что у режима есть 5-7 лет запаса с точки зрения прочности в тех параметрах, которые мы сегодня видим. Что касается политического момента. Смотрите, сейчас. Украина или даже та же самая Белоруссия, я могу ошибаться, но мне кажется все-таки, что и в Украине, и в Беларуси протестная среда, она так или иначе всегда была подпитываема одним очень важным обстоятельством. Это обстоятельство в том, что это были страны, которые находились на линии больших исторических разломов между Европой, европейской цивилизацией и вот этой российской цивилизацией. Я не буду называть ее там никакими плохими словами, но это факт. В этом отношении баланс существовал и всегда так иначе поддерживался между теми, кто хочет на Запад, как в Европе, и теми, кто близок исторически, культурно, религиозно, иначе к России. В этом отношении эти страны были заведомо более подвижными. В России нет ясно выраженной альтернативы. То есть вот уже было сказано, там предлагает Навальный программу, не предлагает. На самом деле эта программа предложить крайне сложно. Наши демократические власти в 90-е годы, с учетом экономического кризиса, не всегда они были в нем виноваты, но так или иначе идея демократизации, даже правового порядка в какой-то мере, в России категорически дискредитирована. Идея европейского пути развития, она либо выхлощена, либо, смотри, выше в условиях, когда страна якобы осажденная крепость, это чистая ложь, конечно, но так или иначе большинство людей ее не поддерживают. Поэтому я не очень понимаю точку опоры, которую предлагает оппозиция. Навальный в этом отношении гениально схватил пункт антикоррупционной линии. То есть в данном случае, конечно, коррупция – это абсолютно зло, которое не может быть оправдано, даже там решением Государственной Думы. Но проблема для России заключается в том, что я не вижу, вот честно говоря, я не вижу в душе большинства граждан жесткого отражения этого феномена. Во-первых, сама по себе бытовая коррупция делает жизнь граждан намного легче, чем она была бы в случае полного соблюдения путинских законов. С другой стороны, в нее вовлечены очень большое количество населения. И, что самое существенное, люди всегда привыкли, что на Руси воруют. И этот момент, по большому счету, мне кажется, что Алексей Анатольевич мобилизовал максимум того, что мог мобилизовать, своими роликами, рассказывая о коррупции, потому что просто остальную часть населения эта проблема не волнует, так как она выглядит обыденной и нормальной.
Сейчас, я думаю, вот мы России... включим кусочек ролика Навального про путинский дворец и посмотрим все-таки, каков эффект его. Сильный ролик-то?
Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Самый преданный поклонник нашего творчества, по приказу которого меня отравили, Владимир Путин, вот он точно смотрит сейчас, и сердечко его сжимается от ностальгии. У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом.
Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами.
Да, там что-то такое, 17 тысяч метров, хоккейный дворец в скале и прочее. В общем, 2 часа можно получать удовольствие, разглядывая так сказать, пошлые, так сказать, такие ампирные интерьеры, вот, гуляя по спальне Владимира Путина в санузел и там еще куда-то. Ну, яркая картина. Игорь, а что вы скажете? Вот действительно, есть ли такое раздражение у российских граждан, которое вызывает конфликт? конфликт между вот этой роскошью, да, которую они знают, знали у олигархов, но теперь узнают у Владимира Путина там, и, собственно, их реальным существованием. Или они это будут оправдывать тем, что в России всегда воруют, как нам объяснил Владислав. И если бы я был Путиным, я бы тоже себе дворец построил.
Ну, я так скажу, мой опыт участия в дебатах с различными оппонентами от власти показывает, что тема коррупции, она всегда выигрышна. То есть, если твой оппонент рассказывает о том, что Путин обеспечил безопасность для страны, что Путин думает о том, как сделать нашу страну суверенной, независимой, как сделать ее мировой державой, ну и так далее. И когда на другой чаше весов оказывается история про коррупцию, про дворцы, различные продачи, то эта тема всегда выигрывает.
То есть им нечего ответить?
Им, может быть, и есть что ответить, но люди всегда поддерживают человека, который рассказывает про коррупцию, который возмущается этим вот злом. Это вот, ну, просто мой опыт показывает, что это 100% всегда так. Это во-первых. Во-вторых, я согласен с тем, что тема коррупции, она сильная, но ее недостаточно. Обычному человеку, который смотрит эти ролики, всегда хочется узнать ответ на вопрос. Хорошо, Алексей, а что делать? Что ты предлагаешь, чтобы я лично, я стал богаче? Чтобы моя зарплата росла, чтобы пенсия у моих родителей была не нищенская, а пенсия, на которую можно жить. В целом, конечно, понятно, если чиновники будут меньше воровать, ну, они всегда будут воровать, просто будут меньше воровать. Если так случится, то да, конечно, денег будет больше. Но напрямую из этого не следует, что мы все станем жить лучше, что уровень жизни взлетит. Нужны еще другие предложения, очень простые предложения, 2-3 пункта, не больше. Вот их сейчас очень не хватает, есть определенный вакуум. Это во-первых. И вторая вещь, нужен некий план. Вот его тоже сейчас дефицит плана. Люди в оппозиции не понимают, что будет дальше. У них нету видения ситуации через год. Нету видения даже через полгода.
Ну, нам Леонид Гозман говорит, что не надо про выборы, еще рано.
Нет, не рано. Про выборы нужно говорить уже сейчас. Потому что выборы – это очень важный этап. Во время выборов интерес к политике взлетает, люди начинают задумываться про альтернативу. Это крайне важно. Если в этот момент показывать, что власть вам альтернативу не дает, а вот у нас есть свои предложения, есть альтернатива, есть классные люди, классные кандидаты, сильные политики, которые качественно отличаются от того болота, которое вот много лет уже сейчас сидит там везде, в Думе там и в других там
органах власти. Да гниет там просто.
Да, когда люди начинают видеть это все, они начинают задумываться над тем, как система работает, над тем, честные ли выборы в стране, и что они могут сделать, чтобы все это поменять. Поэтому о выборах говорить сейчас уже даже немножко поздно.
Хорошо, а на молодежь можно рассчитывать? Вот было сказано сегодня про другое поколение, как молодых волков, которые захотят чего-то нового. А они захотят нового или они захотят повторения старого? Поскольку в старой системе можно, вот, дорвавшись до власти, разбогатеть, навороваться и построить, в конце концов, кому-то такой дворец, как у Владимира Путина. Правда, надо скрывать, что ты им владеешь, и Песков будет рассказывать, что никакого дворца вообще нет. Мы его видим, он есть, но его нет.
Ну, есть четкая связь. Если представители старшего возраста, как любит говорить Путин, просто его эта фраза любимая, если эти люди смотрят новости по Первому каналу, они действительно смотрят там, потому что люди старше 50 лет, у них основной источник получения информации о том, что происходит в стране, это телевизор. Если они смотрят телевизор, то, скорее всего, они будут поддерживать власть. Они ее не будут очень сильно любить, но, скорее всего, вот этот электорат, который власть ей может забрать тем или иным способом. А молодое поколение в телевизор заглядывает гораздо реже. Основной источник информации – это социальные сети, это YouTube. Там Навальный, там его расследование, да и куча других политиков, там правых, левых, любых, неважно. Но так или иначе, там не так уж и много официальной вот этой вот государственной пропаганды, которая там, ну, отравляет нам всем жизнь. Поэтому люди молодые – это электорат, который для Путина уже потерян. Потому что сейчас я не вижу никакой стратегии, которая бы позволила Путину забрать людей, которым там в этом году, допустим, исполняется 18 лет. Даже 25-летних, 35-летних Путин тоже вряд ли уже получит. То, что молодые люди тоже хотят построить себе дворец, ну это нормально. Ничего страшного в этом нет, что люди хотят построить себе дворец. Но при Владимире Путине они точно дворец себе не построят. У них есть вариант только идти во власть и там воровать. А во власти места всем не хватит.
Ну,
там
уже ехать, все занято. Это тоже есть.
Молодежь более-менее это понимает, как мне кажется.
Хорошо, давайте мы вот сейчас с народом быстренько пообщаемся. Опрос на улицах Москвы.
Почему арестовали Алексея Навального?
Потому что он опасен государству. Он же создает все эти расследования, и это, ну, многим дорогу перешел.
За громкий голос.
За то, что он очень открыто и правда говорит всей стране, что мы не должны знать.
Да я даже не знаю, за что его посадили. Ну, в смысле, взяли и... Ну, мне очень сложно сказать, если честно.
Если Навальный, допустим, как страна оппозиции, то я думаю, что это со стороны властей. Все-таки ответная реакция. Просто потому, что действует наперекор. Тут даже вопрос не в правде, а потому что это неудобно представителям власти.
Его считают нашу власть врагом, конечно. Он говорит правду, это точно. Я подписана и внимательно слежу за его новостями. Все, что говорит Навальный, я ему верю, потому что вижу результаты.
То, что он слишком смелый просто. Мне кажется, так может.
У нас отсутствуют законы адекватные, как таковые, что это просто в стране нет никаких законов. Я, например, не являюсь его сторонником, но в любом случае крайне против всего, что сейчас происходит. Это ужасно просто вообще.
Ну вот это голоса на улице, а в интернете 66% у нас проголосовали за то, что Навального закрыли как врага Путина, а 9% считают, что его наказали за нарушение закона, 22% хотят сломить в тюрьме. Леонид, что вы скажете в заключение, что дальше-то будет? Давайте обменяемся прогнозами.
Ну, смотрите, во-первых, абсолютно адекватная реакция, да, абсолютно адекватная реакция у людей. Во-вторых, хочу вам напомнить, что, например, Борис Николаевич Ельцин триумфально совершенно победил в Москве, когда это там 96% проголосовали, как вообще за Туркменбашина тут на самом деле проголосовали, да, то за него голосовали как за ощущение альтернативы, как за человека, которому верят. А вовсе не как за человека, который придумал какую-то программу, что вот силы мы будем приватизировать вот так, а это мы будем делать так, а дороги будем чистить так. Он вообще сам не знал, что он будет делать, я думаю, тогда, когда избирался еще в начале. А триумф был. Я думаю, что этот режим не устоит. Молодые волки не хотят демократии, не хотят демократических преобразований, но они не будут защищать этот режим, потому что им он тоже чужой, им он тоже не выгоден. Вообще не так важно, сколько народу штурмует Бастилию, важно, сколько народу ее защищает. Вот защищать этот режим не будет уже вообще никто, кроме гвардейцев, кроме охраны. Да? А гвардия иногда предает. Это бывает в человеческой истории, было десятки раз. Режим, который стоит только на гвардейцах, он на самом деле он совершенно обречен. Поэтому я думаю, что режим рухнет. И я думаю, что если Алексея не убьют, если его не убьют, это очень важное условие, естественно, если его не убьют, то с высокой степенью вероятности он будет востребован в переходный период как руководитель какой-то там системы такой переходного правительства, а дальше будут выборы, у него есть очень серьезные шансы, с моей точки зрения, стать президентом Российской Федерации.
Хорошо. Ну, а дальше... Владислав, что вы скажете? Времени мало.
Краткосрочно. Нет, я, собственно, что скажу? Я скажу, что, мне кажется, никаких перемен не будет. И Навальный может быть сейчас отправлен в тюрьму. И это было бы логично с точки зрения власти. Реакция общества на это будет, на мой взгляд, довольно, ну, скажем так, не дифферентная, но весьма слабой. Выборы, даже при умном голосовании, могут принести успех альтернативным квазиоппозиционным партиям, с которым Путин легко договорится. Я не вижу для Путина точек риска в ближайшие 5 лет.
Ваш прогноз.
Я не буду давать прогнозов, я не астролог. Я скажу, что делать надо. Выходите на улицу. Вот 23 января необходимо идти на улицу в центр своего города. Это очень важно.
А как?
Ходите на выборы. Ходите на выборы. Участвуйте в выборах. Даже если там нету лучшего кандидата, который вам идеально нравится, голосуйте за кого угодно, но только не за Единую Россию. Ну или за какого-то просто нормального человека. И помогайте политикам финансово. Потому что для того, чтобы работать, делать даже ролики в интернете, нужны деньги. Три вещи. Это очень просто. Их нужно делать. Если эти вещи каждый из нас будет делать, то мы обязательно победим.
Ну ладно, это оптимистичный взгляд, были пессимистичные. Игорь Драндин, Леонид Гозман, Владислав Иноземцев были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.